Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня, как вот уже на протяжении последних нескольких месяцев, одну программу в месяц мы делаем на отвлеченную от Балкан тему, потому что Балканы – это, конечно, здорово и интересно, но есть еще очень-очень много разных тем, которые где-то пересекаются, более где-то менее пересекаются с балканской тематикой. Сегодняшний наш главный герой, он, конечно, пересекается с балканской тематикой, и зовут этого главного героя, тема нашей сегодняшней программы «Нет пророков в своем отечестве», вопросительный знак, Эдуард Лимонов и его наследие. А в гостях у нас Даниил Духовской, литератор, кинорежиссер, на протяжении последних довольно большого количества лет, да, больше 10 лет, литературный секретарь Эдуарда Лимонова. И вот про, собственно, пророчество Лимонова, про его наследие, про его и политическую, и литературную роль в России я бы хотел сегодня поговорить. И на примере его, в принципе, немножко поговорить о русской, современной русской литературе, о которой мы не так часто говорим. Хочу напомнить, что у нас, как всегда, работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Будем рады вашим звонкам во вторую часть программы по номеру 8 495 7373 94 8. Если вы нас хотите не только услышать, но и увидеть, то на Ютубе, а где еще, нет, не ищите нас в Одноклассниках, но где-то еще точно, в общем, вы можете нас еще не только услышать, но и увидеть во ВКонтакте. Вот, мне подсказывает наша дорогая звукорежиссер. Наберете «Говорит Москва», и в Ютубе или во ВКонтакте вы нас также можете увидеть. Даниил Духовской, еще раз, человек, который... В общем, работал с многими гениями, признанными гениями русской, современной русской культуры. Далеко не только с одним Эдуардом Лимоновым. Но с чего бы я хотел начать? Я хотел бы начать именно с пророческих каких-то историй, потому что, как известно, в России писатель больше, чем писатель, и литература больше, чем литература. Многие, может быть, это некорректный пример, но все же ждут с придыханием каждый год очередной роман Виктора Пелевина, чтобы прочитать в нем будущее, так ни много ни мало. Да? Где-то кто-то считает, что Виктор Олегович Пелевин попадает в это будущее иногда, ну, почему бы и нет, да, а кто-то с этим не согласен, тем не менее, да, Эдуард Вениаминович Лимонов в будущее попадал. Попадал несколько раз, попадал, конечно, в отношении, говоря об отношениях России и Украины, чуть ли не пророчествуя войну еще в начале 90-х, да, попадал в это будущее и позже, в какой-то конкретный момент, в середине 10-х годов, он вдруг оказался как будто бы на своем месте, оказался соловьем русской весны, соловьем воссоединения Крыма с Россией, но он немножко опередил это время лет так на 15, когда в 99-м году его ребята захватывали тогда еще в украинском Севастополе башню
Клуба моряков.
Башню Клуба моряков, да. Даниил, тебе слово. Собственно, давай начнем с вот такого пророческого момента.
Ну, наверное, все-таки вначале Лимонова надо поздороваться с радиозрителями нашими.
Да, да.
И с тобой, Олег, мы на «ты» будем, да? Не будем,
конечно,
делать,
конечно,
что мы
не будем
впервые
заниматься формализмом.
Да. Да, попадать в будущее – это такая профессия очень опасная и редкая, и попадать же в будущее можно по-разному, можно и предсказаниями, собственными пророчествами, предвидениями, и как историческая фигура, как литературный факт. Я вспомнил сейчас, когда ты начал говорить о том, что на заре своей журналистской деятельности, году в 92-м, мне довелось работает в журнале, который назывался «Россия-2010». Издавали его методологи небезызвестные. И мы делали материал в 92-м году. Доживет ли Высоцкий до 2010 года? Я помню, я ходил к замечательному...
Высоцкий?
Да, Владимир Семенович Высоцкий.
В каком году?
В 92-м. В 92-м, да.
Он же уже давно умер.
Доживет ли он как художник?
А, как художник.
Как поэт.
Да, да.
Я помню, что я был в гостях у Вадима Валерьяновича Кожаного великолепного, у кого-то еще, и мне говорили, что ну вот одна-две песни останутся, может быть. Но нет, конечно, нет. А вот жизнь показала, что все по-другому. И с Лимоновым, конечно, очень сложно загадывать. А сейчас минуло почти 5 лет с того момента, как он ушел из жизни. И эта дистанция уже позволяет начинать что-то понимать о нем. Но, тем не менее, она мала для того, чтобы внятно сказать, насколько большим он останется в истории литературы и мысли, и русской мысли. Да? Не будем детализировать там политическое или какое-то еще. Но то, что он был мыслителем в последние годы, в первую очередь, а не беллетристом, это для меня безусловно.
Я здесь как раз мог бы такую параллель провести между проснувшейся популярностью в России, популярностью Иосифа Бродского, уже посмертной популярностью, да, когда вот сейчас, ну, еще какое-то время назад, в хорошем смысле слова, Иосиф Бродский начал чуть ли не из каждого утюга в литературном, литературоцентричном русском мире присутствовать. Но это, безусловно, уже посмертная слава. Я предполагаю, что что-то подобное случится, или, может быть, мы находимся на пороге этого и с наследием Эдуарда Лимонова.
Да, возможно, тем более, что Бродский не только из каждого утюга, а еще из каждого второго поэта стал говорить, что весьма трогательно, конечно, и печально одновременно. Хотите, я расскажу вам историю про Бродского и Лимонова, которую
да, конечно,
почти никто
конечно.
Не знает, хотя я о ней написал в будущей книжке своей. Это был 2009 год, и так получилось, что я до 35 лет ни разу не выезжал за границы нашей необъятной Родины. Родину исколесил нормально, а вот в Европе не было. И тут мне понадобилось в Италию лететь, там был фестиваль немого кино, куда меня позвали. Я зашел перед отъездом к Лимонову. Видимо, я хотел получить благословение этого великого путешественника, или просто какие-то дела были, не помню. И говорю, вот я вот лечу завтра там или через 2 дня. А куда ты летишь? Я говорю, ну вот там вот город Порденона, рядом с Венецией. А, с Венецией, слушай, будешь в Венеции, зайди там к Джозефу. Какому Джозефу? К Бродскому, конечно. Он там лежит на кладбище Сан-Микеле в сырости, в этой, в гниле. Ему там, наверное, одиноко. Зайди к нему. Я говорю, Эдуард, ну у вас же какие-то были вот такие очень сложные отношения, это в литературе уже факт зафиксированный. Нет, нет, у меня к нему уже никаких нет, он умер, вот зайди, там, поклонись. И на обратном пути я действительно потратил время, я был один абсолютно, никто меня не обременял, я поехал на пароходике в Апоретто на этот остров Сан-Микеле, никого не было на кладбище, я нашел могилу в одиночестве, постоял, положил руку на камень. Ничего мистического, к сожалению, не произошло, не буду врать. И подобрал с могилы несколько ракушек. Там, так как, ну, все-таки морская территория, там не гравием, как у нас отсыпают могилы, а ракушками. Возвращаюсь в Москву, недели через 2 оказываюсь у Лимонова, и так преисполненный важности выполненного поручения протягиваю ему одну из этих ракушек и говорю, вот, Эдуард, вам ракушка с могилы Джозефа. Тут уже он так на меня вытаращил глаза, говорит, какого Джозефа? Я говорю, ну вы же сами меня просили. А, я и забыл, ну какой ты сентиментальный человек. Вот в этом весь Лимонов. То есть он действительно был сентиментален, но никогда не хотел это показывать слишком открыто. И с Бродским он примирился. Он говорил о том, что ему больше не с кем поговорить после того, как умер Бродский.
Ну, видите, кому-то не с кем поговорить после смерти Махатмы Ганди, как известно,
да, кому-то.
После смерти Иосифа Бродского.
Ну, у нас хороших собеседников выбирают наши лидеры общественного мнения.
Да, немножко на эту тему, коль скоро ты затронул, поделюсь тоже личным. Ты был в 2009, я в 2010 году был на могиле Иосифа Бродского, и тоже, конечно, там много всего...
Почтовый ящик этот, да,
Почтовый ящик, да, но я решил немножко немножко творчески подойти к этому, потому что и там же была традиция. Кстати, ящик снесли. Был, надо пояснить нашим радиослушателям, что на могиле Иосифа Бродского, который находится на острове Мертвых, Венеции, Сан-Микеле, где лежит и
Игорь
Стравинский с Верой Стравинской, и Эзра Паунд там через
и Дягилев, 2 метра,
и Сергей Дягилев, конечно, и много-много кто еще. Вот, и на могиле Иосифа Бродского был прикреплен почтовый ящик, куда начинающие поэты должны были класть свои творения, как бы на утверждение, наверх. Вот. И я открыл этот почтовый ящик, там в прорезь довольно широкую, увидел, потому что кто-то бросил не только, видимо, там в четверо сложенный листок со стихом или с чем-то еще, но и свою визитную карточку. Визитная карточка была на русском языке с телефоном. Телефон читался прекрасно. 2010 год у меня, тогда не было такого роуминга свободного, как после, да, и у меня был тогда какой-то итальянский мобильный оператор. В общем, я вечером того же дня позвонил по этому номеру, как сейчас помню, там был указан некий Дмитрий, сказал: «Здравствуйте, вас беспокоит от Бродского, все утверждено», и повесил трубку. Вот, таким образом пошутил. Вот такие вот литературные всякие интересные реминисценции случаются. И случаются и между простыми людьми и вот такими великими.
И непростыми, да.
Да, и непростыми. Возвращаясь к Лимонову, на самом деле не так же много у нас писателей, которые уехали, состоялись на Западе, стали известны на Западе, и после этого вернулись и продолжили в России, в Новой России активную литературную и прочую деятельность.
Не просто доживали свой век, а что-то делали еще.
Кого мы можем вспомнить? Да, конечно, там первый, может быть, самый известный, кто вспоминается, Александр Исаевич Солженицын.
Ну, по калибру он перевешивает десятка-полтора иных, да.
Ну, смотря чем мерить, да. А Сан Саныч Зиновьев, не менее весомый писатель, философ, мог бы с тобой сейчас не согласиться, да, насчет перевешивает. Вот тот же самый Зиновьев.
Ну, да? Юрий Витальевич Мамлеев тоже не самый маленький человек, безусловно.
И Мамлеев,
и Василий Павлович Аксенов,
и Лимонов, Бродский не вернулся, да.
И правильно сделал.
И Аксенов, а почему правильно сделал?
Ну, для законченности судьбы, мне кажется, это Бродский не Лимонов, не Мамлеев и не Аксенов, да, это трюизм, но его судьба требовала такого.
У нас сейчас эфир про Бродского в итоге будет вместо Лимонова.
Вот он проник во всех, да. Но мы просто сдерживаем себя, потому что про Лимонова мы тоже можем говорить часами, мы это знаем хорошо, да?
Хорошо, в чем в этом смысле гениальность была Лимонова, как человек, в общем-то, из, ну, такой не столичной, мягко говоря, тусовки, изначально без языка, да?
Да, он уезжал, состоялся
как литератор и на английском языке, и вот, я так понимаю, какие-то были его вещи и на французском написаны.
Ну, тут надо, наверное, конкретизировать, потому что я бы не сказал, что он англоязычный писатель, в отличие от, опять же, Бродского, который вполне успешно писал и публиковался на английском. Все-таки большинство его вещей на английском существует в переводах, хороших или плохих, это уже другой вопрос. Он состоялся как журналист, скорее, на французском и на английском. Там он писал в Париже для газеты «Интернациональный идиот» и «Идио Интернациональ». Об этом мы еще поговорим, потому что это очень важная история в его жизни. На английском он писал уже в Москве. Здесь выходила газета, которую издавали американцы, жившие тут, Марк Эймс и Мэтт, я забыл его фамилию, Табати, по-моему. Газета называлась «The Exile». И Эдуард писал для них на английском. Английский у него был такой простой, прямолинейный и понятный. Редакторы, американцы, немножко хихикали над его стилем, но публиковали ничего не правя. Это есть даже в мемуарах Марка, который я недавно читал. И с этой газетой связана история, которую тоже я расскажу о том, о неопубликованном Лимонове. Если меня вот часто спрашивают, есть ли что-то неопубликованное, это надо искать. И дело в том, что вот очень много разбросано по разным периодическим изданиям. Этого еще почти никто не собирал, хотя есть и коллекционеры, и библиофилы, которые пытаются собрать, но Лимонов был настолько писучим человеком, энергичным и работоспособным, что собрать все это не меньше труд, чем это написать было. Вот. опять же, вот по поводу возвращенцев, Лимонову в чем-то было легче, чем, возможно, да, чем Василию Павловичу Аксенову, чем Юрию Витальевичу Мамлееву. Это люди, очень укорененные в русском языке, в русской системе отношений. А Лимонова спасало, мне кажется, то, что вот эта его направленность на себя, ну, пресловутое эго Лимонова, о котором знают все, которое иногда переходило, безусловно, и в нарциссизм в разные годы, больше, меньше, он чувствовал себя в центре вселенной, а не вселенную вокруг себя, извините, задел микрофон. И за счет этого он адаптировался легче. То есть ему было легко одинаково и в Москве, и понятно, что это легко могло быть иллюстрировано кучей бытовых трудностей, да, но он себя чувствовал как рыба в воде везде, и в какой-нибудь казахстанской деревушке, и в Штатах, и в Вене, и в Италии, и в Париже. Он был сам в
центре. Я вот сейчас вот о чем подумал, как интересно складывается. В те 70-е годы, когда вот писатели или высылали, или они уезжали сами по каким-то диссидентским мотивам, тогда, ну, по большому счету, Эдуарда Вениаминовича Лимонова в Советском Союзе никто не знал. Когда он уехал в 74-м, да,
да, 74-м
году. И узнали про него только там лет через сколько? 5-6.
Ну, примерно, да, когда вышел, да? Эдичка, его же, наверное, ты знаешь эту историю, Эдичку воспроизвели частично в Советском Союзе, то есть были публикации в литературной газете и в «Неделе», «Человек на дне», где были скомпилированы несколько цитат из Эдички и такой обобщенный портрет Лимонова. На задней обложке мы видим костистое темное лицо. Это человек без родины и так далее.
Ну, хорошо, да, здесь, конечно, понятно, это путь, который проделали многие, может быть, начиная с Владимира Набокова, которые просто должны были как-то зарабатывать прежде всего, и чтобы создать себе скандальную репутацию, чтобы поднять себе тиражи, чтобы заработать нормальный гонорар, да, они писали что-то с клубничкой на потребу публики, что-то, за что потом их много раз догоняла их слава, и сколько это было поводов уже критиковать Лимонова как политика в нулевые годы в России, олицетворяя его как автора с его литературным героем.
Отождествляя.
Вот. Вот нам, кстати, тут вопрос задают, предвидел ли Лимонов проблемы в Северном Казахстане? Ну, вообще-то он там, насколько всем известно,
пытался чуть ли не
революцию устроить. Да, и сидел по этому поводу в тюрьме 2 года, с 2002 по 2004, кажется, третий.
С 2001 по 2003.
Да. Вот, а вот сейчас же на самом деле об этом мало говорится, по понятным причинам. Какое-то количество писателей после 24 февраля из России уехало. Уехало, и что? Стали ли они там сейчас, на Западе, сколь-либо популярны, значимы?
Ну, эта история, я думаю, все-таки в развитии мы наблюдаем. И если не оценивать это не как эмоционально и политически, а вот чисто как историк,
как
смотреть на это, ну, надо дождаться завершения хотя бы частных судеб, да, прежде чем
нет,
говорить.
Конечно,
что,
нет,
конечно, нет. Что это было?
По крайней мере, если сейчас говорить о современности, уже есть какие-то издательства в Германии, в Латвии, чуть ли не в Сербии, которые выпускают на русском языке книги, соответственно, тех, кто уехал из России по политическим, прежде всего, причинам после 24 февраля.
Ну, ровно так же было и в 20-е, и в 30-е годы. В Берлине работали издательства, в той же Сербии.
Тогда как раз их было огромное количество. Сейчас их вообще изначально не было, потому что все-таки, опять же, мы программа, которая рассказывала, причем дело принципа, да, если что, если вдруг ты не знаешь, это же дело Гаврилы принципа.
Да, да, конечно. Я слышал предуведомление.
Да, 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 да. Поэтому и 2 года назад я помню в Белграде встречи, разговоры с... Тогда еще не было слова релоканты, но, по сути, с релокантами, в том числе с людьми творческих профессий, которые размышляли, а где же мы теперь издаваться-то будем? Кто же нас печатать-то теперь будет? Кому мы теперь вообще нужны? Потому что по политическим причинам в Москве они уже издаваться не могли. А кто еще? и на тот момент не было никого, и тогда были какие-то попытки, очень такие, в общем, нелепые, создать вот такие вот оппозиционные издательства в Европе. Ну, сейчас я вижу, что что-то появилось, но сказать, чтобы какой-нибудь известный, действительно известный русский писатель, не журналист, а именно писатель, стал бы для западного мира вот в нынешнем контексте нашего противостояния с Западом там героем, звездой, да нет, конечно,
таких нет. Ну, они все слишком сильно, несмотря на взгляды, тем не менее, они все очень сильно привязаны к России, к контексту происходящего здесь, и для этого надо очень большой отдельностью обладать, чтобы прозвучать там, да?
Вот Лимонов этой отдельностью нет. Обладал,
а он начал,
и привязан не был.
Он начал там, как прозаик, он же уезжал поэтом, причем, ну, как ты сам сказал, мало кому известным, хотя в Москве его знали, и вот в кругу людей, которым сейчас уже, к сожалению, всем за 70, творческая интеллигенция Москвы, Эдика любит вспоминать, как он шил джинсы. Это действительно вот такое было событие какое-то, да, его брак с Щаповой, Еленой Сергеевной, с которой мне только в этом году довелось познакомиться. Совершенно очаровательная женщина. Я
хочу сказать, которая что... приехала и сделала фурор в Москве.
Да, Эдуард часто бывал к ней несправедлив. Это даже сейчас, по прошествии многих лет, чувствуется, что это роковая красавица, которая сводила с ума пол Москвы. И писателем-то он стал там. Все-таки ему понадобилось пережить определенное озарение, иллюминацию, как он любил называть это, чтобы обратиться к прозе. Причем мне рассказывал, был такой издатель Александр Шаталов, который...
Был такой издатель.
Да, который первым напечатал «Эдичку» в России, издательство «Глагол». Я его знал неплохо. Он мне говорил, не знаю, насколько это верно, что первоначальный вариант «Эдички» был написан в стихах. Потом он эти стихи отложил в долгий ящик и уже сделал ту же самую историю в прозе. Причем в прозе тоже было несколько вариантов. У меня есть знакомая, живущая в Кёльне, один такой очень немолодой человек, замечательный художник. Я думаю, многие поймут, о ком речь, я просто не буду называть его имя. А вот у него хранится какой-то другой вариант Эдички, да, вот он пытается им всех заинтересовать, но, видимо, за большие деньги хочет. Вот, и он отталкивался уже от того контекста, от той своей жизни, то есть, ну, даже первый роман, а, кстати, хочу отметить, что в последние годы, вот опять же, как ты говоришь, что политику Лимонову и общественному деятелю зачастую мешал ранний писатель Лимонов, например, вот эту книгу он избегал называть по заглавию, он называл ее «Мой первый роман», «В моем первом романе» и так далее. Хотя он никогда не отказывался.
Даниил Духовской, литератор, кинорежиссер, литературный секретарь Эдуард Лимонов. Сегодня гость программы «Дело принципа». Мы говорим о наследии Лимонова. Есть ли пророки в своем отечестве? Продолжим после выпуска новостей.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Даниил Духовской, литератор, кинорежиссер, литературный секретарь Эдуарда Лимонова последнего десятилетия его жизни, главный герой сегодняшней нашей программы. И говорим мы о том, есть ли пророки в своем отечестве на примере Эдуарда Лимонова и его наследия. Даниил пришел не с пустыми руками к нам в студию, он принес несколько последних книг Лимонова и поэтических сборников, и, собственно, прозы, да, но я хочу сейчас прежде всего остановиться на его сборнике рассказов, который называется так по названию одного рассказа «Смрт», потому что все-таки мы говорим про Балканы. Балканы в жизни Лимонова были, Балканы были как война, он воевал или был, как сказать, военным корреспондентом,
ну, это надо
самого
было,
себя.
Да, рядом с ним быть, чтобы точно утверждать,
да, кем военным он там корреспондентом. Был. Сейчас вот много говорят про военкоров. Эдуард Лимонов тоже был военкором в 92-93 годах в Боснии и Герцеговине, когда шла кровопролитнейшая гражданская война, И он об этом описывает, как он прилетал тогда в депрессивный Белград, как он ехал из Белграда, добирался на перекладных в Республику Сербскую, в армию Радована Караджича, Ратка Младича, и потом, возвращаясь тогда еще, на тот момент живя в Париже, возвращаясь в Париж, он там пересекался с, очевидно, людьми, которые воевали с другой стороны, и он описывал их отношения, взгляды, вплоть до мимики, все в деталях. А как эта война, по большому счету, в жизни Лимонова-то войн не было. Ну, если так посмотреть, да, войн.
Ну, в те же 90-е годы между двумя сербскими войнами он, опять же, если мы используем это слово военкор, он присутствовал как минимум на грузино-абхазской войне.
А, ну да, но это было, подожди, грузино-абхазская, она была раньше.
92-й.
92-й, да.
А в Сербии он первый раз в 91-м оказался.
Война в Сербии началась уже после 92-го.
Да.
То есть грузино-абхазский конфликт был раньше.
Приднестровский конфликт, где он вместе с нашим общим другом, капитаном Владиславом Шурыгиным,
да,
ходил под огнем, буквально в смысле
слова. Какую роль и вообще играет война в жизни писателя? Такой немножко банальный вопрос. И в жизни вот Лимонова, что она ему...
Ну, на этот вопрос,
не
наверное...
Не хочу сказать, подарила, но так вот дала.
Лучше и честнее отвечать тому, кто был на войне. Я не был на войне. В моей биографии только октябрь 93-го года максимально близок к этому понятию. Но это было уже давно. Для Лимонова, конечно же, Балканы, сербская война... Это рэперная точка, что называется. Если первую иллюминацию, как он называл это словом «иллюминация», он пережил в Нью-Йорке, когда от него ушла Елена, когда весь мир уходил из-под ног, и вот он почти умер, но воскрес более сильным и стал писателем, по сути, то вторая иллюминация с ним произошла именно на Балканах, когда достаточно модный парижский писатель, который был желанным гостем НТВ и... в редакциях разных и левых, и правых журналов. Он был такой достаточно заметный персонаж парижской богемы. И уже не только русскоязычный, эмигрантский, а вполне на общефранцузском уровне смотрелся. Но ему становилось этого мало. Он когда-то сказал такую хлесткую фразу: писатель как персонаж истории достаточно жалок. И ему захотелось стать персонажем истории. И это случилось с ним именно... Как он писал в одном из стихотворений, начинается оно строчкой «Далеко на Балканах, в ледяном декабре».
Вот. Угу. То есть путь в политику, он начал с войны?
Да, безусловно. Угу. Ну, во Франции там были какие-то ранние шаги в этом направлении, но это все было, конечно, не так масштабно, не так безоглядно. Он отдал себя этой стихии именно в Сербии.
Можно сказать, что, в общем, некоторые писатели последовали путем проторенным Эдуардом Лимоновым, может быть, не только Эдуардом Лимоновым, вообще писателей-то на войне в русской литературе, слава богу, было очень-очень много. Другое дело, что мало кто из писателей, Лев Николаевич Толстой, после Крыма в политику не пошел, да, условно говоря, он остался писателем. А вот, например, наш современник Захар Прилепин, выбрав свою войну, войну на Донбассе с 2014 года, после этой войны, попробовав себя на ней, хотя с поправкой на то, что Захар все-таки был изначально ОМОНовец, и, наверное, его первая война была война в Чечне, да, и первая его книга, собственно, с которой он прогремел как писатель, была про Чечню.
По-моему, «Патология», да,
называется? «Патология», да, «Патология», вот. Так что, да, здесь, может быть, не вполне корректное сравнение, но дальше, по сути, Захар Прилепин повторил путь Эдуарда Лимонова после своей войны, попытавшись создать свою партию, вот, и, в общем-то, эта партия, она прошла в Государственную Думу в блоке с другой партией, да, сейчас она... Общее название «Справедливая Россия, патриоты за правду», вот та часть, которая «За правду», это изначально, в общем-то, литературно-политический проект. А запрещенная национал-большевистская партия тоже, по-своему, многими рассматривалась как не в чистом виде политическая сила, а партия-книга, очередная книга Эдуарда Лимонова. Что ты думаешь на этот счет?
Ну, это мнение, безусловно, имеет право на существование, и в нем есть изрядная доля правды, потому что мне как раз довелось стоять у истоков этой тогда незапрещенной партии, к как только ее запретили, даже сильно раньше, я прекратил всякую деятельность в этом направлении, как законопослушный человек. Но я помню, как она возникла. Это была, конечно, наша реакция, во-первых, реакция на 93-й год, на расстрел парламента, на события, предшествующие этому, на развал Советского Союза, на крушение судеб наших дедушек, родителей, обесмысливание их жизней. Те, кто переживал это остро, они стремились как-то дать ответ, да, и в политической, и в художественной форме. И, конечно, это был проект творческий, потому что, ну, почему мы пошли к Лимонову и за Лимоновым, а не за многочисленными политическими силами? Тогда же безумное количество было партий, партеек, сект. Каждый выбирал себе что-то. Кто-то сидел дома, кто-то занимался бизнесом, а кто-то вот шел во все эти яростные политические водовороты.
С другой стороны, его политическая такая самореализация, она была исконно абсолютно европейской, не, можно сказать, в чем-то антисоветской, да, ведь он привнес эти перформансы, эти неожиданные, как он называл это, акции прямого действия, совершенно не свойственные до того российской политической культуре, вот, но свойственные французской политической культуре.
Ну, отчасти, конечно, диссиденты поздних 60-х тоже были деятелями прямого действия, вспомнить те же демонстрации на Красной площади, или даже художники с бульдозерной выставки, чем это не прямое действие, и это все Лимонов...
Ну, таких было сколько? Раз в пятилетку? В 10
лет?
Ну, а
зачем чистить-то? Это обесценивает. Вот, кстати, когда это стало конвейерным потоком акции прямого действия, они потеряли всякую, на мой взгляд, значительность свою.
У нас есть телефонный звонок, наша слушательница Марина Николаевна. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, гость студии.
Добрый вечер.
Передача очень интересная, потому что она будирует память очень серьезно. Я учитывая то, что были очень близки с Лимоновым, ну, по работе, естественно, я этот аспект имею в виду, я хотела спросить вас, могли бы вы сейчас четко и ясно сформулировать хотя бы три каких-то позиции, к чему стремилась национал, я понимаю так, национал-большевистская партия Лимонова.
Запрещенная в Российской Федерации.
Я не ошиблась в названии
партии? Да, я на всякий случай просто
очень хорошо,
пояснение делаю.
Как, поскольку вы по работе очень тесно взаимодействовали с Лимоновым, как сам Лимонов оценивал, насколько это реальный проект вот реализации тех трех пунктов, которые были главными в деятельности партии, к чему они стремились? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Интересный вопрос. Лимонов, безусловно, верил в свою успешность, в то, что у него все получится. Намного ему не хватило времени просто жизненного. Цели и задачи его политические, они, конечно, менялись за эти десятилетия очень сильно. Неизменным оставался вектор и базовое основание – любовь к своей стране. Это не подлежит никакому сомнению, что он любил Россию своеобразной своей любовью. То есть он не был обожателем всего, он видел и недостатки, и беспощадно их критиковал. Но, тем не менее, он, конечно, до конца жизни оставался русским патриотом, человеком, преданным этой стране, земле, языку, культуре, предкам.
Человек, который, извините, отказался от французского паспорта.
Да, давайте абсолютно легко
вот
это
этим,
сделал.
Этим да. Вообще померяем его патриотизм, что многие ему вообще-то не советовали делать, потому что он уже на тот момент был в России на таком очень
шатком
счету.
Положении.
Да. Однако для того, чтобы попытать счастье на выборах, он отказался от французского паспорта.
Совершенно верно, да. Олег прекрасно знает биографию нашего сегодняшнего героя, тем более, что история твоих близких связана с историей Лимонова, насколько я помню. Я не был этому свидетелем, потому что мы через год
познакомились. Ну, он первые три месяца прожил
с ним,
в квартире.
Да, в квартире твоего папы, да?
Да.
На кухне, на раскладушке ночевал.
Ну, Да, не так все это было, конечно, это печально. Но...
героические истории.
Да, да, да. Вот нас слушатели спрашивают в Телеграме, расскажите, пожалуйста, об истории отношений Эдуарда Вениаминовича с Дугиным и их совместной работе. Ведь большой период времени он был не только художником, но и философом, и политиком, а для некоторых вождем.
Ну, я как раз застал это время, потому что моя, вот, если так можно пышно говорить, деятельность, она очень недолгая была политическая, потом нас с Эдуардом связывали дружеские и литературные отношения. То есть я все-таки человек искусства, в первую очередь, а не политик. И политическая история для меня закончилась где-то году в 98-м, когда я что-то почувствовал, что немножко расходилось с надеждами Эдуарда. А Дугина я прекрасно помню. Александр Гельч был постоянным спутником Эдуарда в те годы, и мы все общались, и Лимонов восторженно писал о Дугине. Он писал о том, что Дугин думает, как иные едят, жадно, вот так, что ты слышишь этот процесс мышления со стороны. И это было действительно так, это фантастический человек с невероятной харизмой, энергетикой и своими идеями, которые не все мне понятны, не все мне близки, это нормально. И Лимонов потом в конце жизни стал вот как раз сам таким для себя Дугиным, то есть основным его занятием было мышление, а не писание даже. Он сидел и думал, он наблюдал, он размышлял, он пророчествовал иногда.
Жалко, что Эдуард Вениаминович не дожил до эпохи активного телеграмма, то есть дожил, но уже в не столь активном состоянии.
Олег, он дожил до Твиттера, это было очень мило. Я помню, как помогал ему регистрировать соцсети, и ВКонтакте, и Живой журнал тогда был актуален,
да, еще, да,
и
Твиттер. Да, LiveJournal, да, тогда
был. И он очень пристально следил за счетчиком аудитории. Угу. Вот у меня там 50 тысяч подписчиков, стало 47 тысяч, с меня списали, это кому принадлежит Твиттер, американцы? Это американцы списали с меня 3 тысячи человек. Uh-huh. В чем-то он был иногда наивен, все-таки как человек, сформировавшийся в 50-е, в 60-е годы, вот в нем это оставалось. Он был очень сложно сконструированной фигурой, и это было интересно, потому что он мог быть и наивным советским человеком, и европейским интеллектуалом через 15 минут. Это все в нем удачно уживалось и придавало обаяние его личности.
Я помню, последний раз по телефону мы с ним общались, я его поздравлял с днем рождения, это было 23 февраля 2017 года. Угу. Тогда он еще пользовался телефоном, подаренным ему Станиславом Белковским, номером, иностранным агентом Станиславом Александровичем Белковским, вот, и он под этим, с этим номером жил довольно долго, потом он его поменял, насколько мне известно, последний самый.
По-моему, он еще довольно долго жил и с автомобилем, подаренным Белковским, и одно время жил в квартире Белковского, они дружили, я помню.
Они очень сильно дружили,
конечно. Первое появление Белковского еще до ареста Лимонова в квартире на Калошине переулке. Я пришел, у него сидел какой-то незнакомый мне полноватый молодой человек с ярко горящими глазами, с быстрой речью. А я всюду ходил с фотоаппаратом, я еще и фотограф по одной из своих профессий. И я стал снимать, и Лимонов мне говорил: убери, убери, ты не знаешь, что это за человек, его нельзя фотографировать. Вот, было очень потом забавно это вспоминать.
Елена Сергеевна, что само по себе интересно, нас спрашивает, где-то прочитала такую оценку Лимонова. В нем удивительным образом сочеталась похоть с думами о человечестве. Теперь понимаю, почему. Но из-за обсценной лексики в его прозе читать его очень некомфортно.
Ну, это суждение прекрасное, да.
Похоть с думами о человечестве.
Спорить мы не будем с этим. Наверное, так и есть.
Да, как-то одно не просто так сочеталось, оно еще и двигало одно другое. Его жизнелюбие...
Ну, я не психоаналитик Лимонова. Да, наверное, так и было.
Его, в принципе, умение... Он же был визионером, говорят, по-современному.
Ну, он хотел бы, чтобы о нем так вспоминали, да.
Да, и вот его визионерство в чем состояло практически? Какую он видел прекрасную Россию будущего?
Он видел ужасный мир будущего. Даже не будем конкретизировать страну. Но почитайте его книгу. У него незадолго до смерти, за год, по-моему, вышла книга с заглавием «Лекции о будущем», а подзаголовок сразу определяет, каким будет это будущее. «Мрачные пророчества». И буквально готовясь к нашей встрече, я ее снял с полки, перечитал. Ну, слава тебе, Господи, пока не все сбылось, что он там напророчествовал, и не совсем так все идет, потому что он пророчествует в первую очередь войну за ресурсы, за воду, за воздух, за лес, столкновение европейской цивилизации, к которой он относил Россию, с массой оговорок и нюансов, да, о нашем особом пути, но тем не менее он все-таки считал, что мы часть европейской цивилизации с радикальным исламом, радикальным подчеркиваю. Пока мы видим, что актуальная повестка не совсем такова, да? Вот, основную проблему он видел, ну, я сейчас просто занимаюсь пересказом этой книжки, это не самое благодарное дело, он видел в перенаселении земного шара. Вот это была глобальная идея, которая его занимала. Он говорил о том, что 8 миллиардов – это слишком много. Ну, я с ним не соглашался, мне кажется.
Когда он родился, было сколько, 5?
Ну, я не помню, сколько было.
Ну, что-то возле того.
Я знаю, что это их стало на 27 миллионов меньше в Советском Союзе после войны. Вот.
Да, так, да, да. Памятник на могиле писателя, спрашивают нас еще в Телеграме. Одинокий бунтарь с арматурой в условиях ненасти. Кто автор этого образа?
Автор этой скульптуры, замечательный скульптор, мой хороший друг Михаил Баскаков. Это достаточно молодой человек, очень успешный в своей профессии, и если, как и многие скульпторы, он часто работает по заказу вполне солидных организаций, включая ФСБ России, он, по-моему, лауреат премии ФСБ, то вот эту скульптуру он делал сам по своей инициативе, он сперва сделал бюст Эдуарда, я помню, что он, это на моих глазах история была, он пытался до него достучаться, чтобы Эдуард попозировал, а так как, ну, как каждого знаменитого человека Лимонова одолевали толпы людей, зачастую сумасшедших, он как-то, ну, какой-то скульптор еще. Потом все-таки он смог как-то пробиться, состоялась встреча, и Эдуарду очень понравился этот бюст, этот портрет скульптурный. И потом Михаил взялся за ростовую скульптуру, и Лимонов успел ее увидеть в мастерской, мы вместе с ним ездили. Это где-то было за полгода до смерти, он слабоват уже был, и вот с одним из его охранников втроем мы приехали туда, он ходил, смотрел и спрашивал скульптора, говорит, а почему он такой сгорбленный у тебя? Я такой сгорбленный. Михаил ему объяснял, что если вот вылепить во весь рост такого идола распрямленного, то это будет смотреться идиотично. Да, пожалуй, соглашался Лимонов. И он же высказал прямо свою посмертную волю о том, чтобы эта скульптура стояла на его надгробии. Что, собственно, и произошло.
Полного собрания сочинений Лимонова нет, и даже как-то это...
И не предвидится.
И дико звучит, да, полное собрание сочинений Лимонова. Тоже мне Пушкина нашли, да?
Ну, дело в том, что Пушкина не Пушкина, тут все-таки Лимонов изучается уже вовсю в университетах, и масса диссертаций написана на тему его книг. Конечно, любит писать про Харьковскую трилогию, которая абсолютно классическая вещь. И в традиции русской литературы «Детство, отрочество, юность», да, вот его трилогия «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Тем более там действие происходит в русском городе Харькове. Это все сейчас отзывается очень сильно в сердцах читателей. Есть, конечно, масса нюансов с его американскими романами, не все из которых сейчас находятся в дружбе с законодательством, и даже в силу этого, наверное, полное собрание сочинений невозможно. Но мы живем в эпоху электронных коллекций. Это все вполне собираемо. И, конечно, основной корпус его вещей, он собран. Есть даже сайты, где эти книги отсканированы и в виде PDF-файлов лежат. Но, опять же, повторюсь, Лимонов был настолько энергичным работником, что за годы своей творческой деятельности он успел написать очень много того, что рассеянное. Вот это еще никто не собирал. То, что он писал для французской прессы, для американской прессы. Я думаю, что там масса открытий, причем наверняка еще и рассказики какие-нибудь есть не найденные. Так что исследователям огромный простор для деятельности.
Хорошо, но не могу не спросить топ-3 твоих любимых произведений Лимонова.
«Дневник неудачника» – это вещь, последовавшая за «Эдичкой», на том же материале, но только несравненно более поэтичная и стилистически безукоризненная. Потом я очень люблю книгу, вот эту последнюю книгу, которая называется «Старик путешествует», редактором которой мне выпала честь быть. Я ее уже выпускал после смерти Эдуарда. Она, на мой взгляд, находится в прямой перекличке с дневником неудачника. Это такой дневник неудачника через 30 с чем-то лет. Стилистически она похожа. И я очень люблю его стихи. Я люблю его поэзию, помню наизусть многое. Там огромный корпус текстов, конечно, даже я, может быть, не все читал, но многие вещи живут во мне, я при случае читаю друзьям.
А я вот обожаю книгу «Воды».
Книга «Воды», конечно.
В 2000-м, в 2000, кажется, в 2002-м году она появилась. Мой отец, литературный критик Владимир Бондаренко, тогда написал, что Эдуарду не хватило пару лет тюрьмы, чтобы написать еще несколько гениальных книг, потому что когда он сидел, он очень много писал. Когда он вышел из тюрьмы, он стал писать меньше.
Вот. Но, видимо, его...
Книгу «Воды» он написал в тюрьме.
Да, его стимулировали кризисы, потому что действительно, пока он находился в заключении, было написано и опубликовано сразу же 7 книг. И в последние годы, когда он знал о смертельной болезни, а это продолжалось около 2 лет, он работал как проклятый, я удивлялся. То есть одна книга заканчивалась, он тут же начинал другую.
И торопился.
Мне было трудно за ним угнаться.
Торопился.
Как редактору, как
помощнику.
Да.
Эдуард умер от рака.
Ну, мы не горло. Будем, наверное, в диагнозы вдаваться. Мне кажется, хорошо. Это не вполне этично. Ну,
он просто, не хотел, да, наверное, да. Может быть, да, людям это тоже, может быть, важно знать.
Ну, это было онкологическое заболевание.
Онкологическое, да. Что еще мы должны были сказать,
но не сказали? Про «Старик путешествует» – забавная история вот о писательской памяти. Эдуарда не стало, а рукопись уже была готова. Мы ее отослали издателю, это издательство «Индивидуум», где-то за неделю до его конца. И потом уже с редактором я доделывал книгу, и в какой-то момент, когда мы ее вычитывали, я пишу ему: ты знаешь, тут есть такой момент, он описывает Нью-Йорк, а книга состоит из описания настоящего и флешбеков в прошлое. И говорит о том, что он приходит в гости к своему знакомому рок-музыканту из группы «Рамонес», такая знаменитая группа марки «Рамона». Тот сидит, у них вышла пластинка, всюду валяются груды долларов, полученный гонорар. Он тупо смотрит ТВ, по которому идет фильм «Человек-слон» с Дэвидом Боуи. Я прекрасно знаю и творчество Дэвида Боуи, и фильм Дэвида Линча «Человек-слон», и знаю, что никакой Боуи там не играл. И мы с редактором переписываемся. Но ведь, пожалуй, он мог бы там играть? Мог бы. Давай оставим так, как это у Лимонова было. Это в его мире, это так, в Лимоновском. И там еще пара таких совпадений было. И слава богу, что мы не стали это править, потому что прошло 3 года, и я захожу на какой-то фан-сайт Боуи и вижу новость о том, что в Австралии нашли запись с ТВ, шоу, которое показывалось по телевизору только 2 раза, бродвейское «Человек-слон» с Дэвидом Боуи. Оно все-таки было, и он зашел именно в этот момент в гости, увидел его по телевизору и запомнил на всю жизнь. Вот это о точности писательской памяти.
Даниил Духовской, литератор, кинорежиссер, литературный секретарь Эдуарда Лимонова, был гостем программы «Дело принципа». Мы безбожно украли время у новостей, но что же делать? Такая интересная тема. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы. Всем
спасибо.
Пока.
Спасибо, Олег, спасибо, радио.